Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Сегодня в программе пресс-конференция дипломатов в Тбилиси. Подростки остаются в Чхинвальской следственном изоляторе и к ним пустили адвоката. В Абхазии готовятся к выборам и партии, и избиратели. Обо всем этом подробно в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии вас знакомит Любовь Баматова.
В главных новостях. Грузинская армия готовится к обороне, заявляют правительственные источники. В Грузии растет число заболевших свиным гриппом. Управление телекомпании «Маэстро» передано Ирусе Кицмаришвили. Вывод войск НАТО из Афганистана может начаться через 4-5 лет. Грузия готовится к очередной агрессии против Южной Осетии, заявили корреспонденту Регнум Новости на пресс-службе Министерства обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия. Участившиеся полеты грузинской авиации, а также тот факт, что военный потенциал Грузии на сегодняшний день превышает тот, что был до августа 2008 года, и высказывание руководства Грузии о намерении присоединить территории Южной Осетии и Абхазии, можно сделать вывод, что идет подготовка к очередному вторжению, заявили в Минобороны. Грузинские источники сообщают, что модернизация армии проходит исключительно в целях самообороны. Число заболевших вирусом свиного гриппа в Грузии за один день возросло с 51 до 58. Как сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья, трое из семи заболевших прибыли из Украины, один из Мальты, один из Италии, еще двое заразились на территории самой Грузии. В Грузии ждут массового распространения гриппа к концу ноября. Грузия полностью готова к пандемии гриппа, заявляет руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. Согласно решению основателей телекомпании «Маэстро», право на управление телекомпанией на трехлетний срок передано руставской компании по медиауправлению, которая принадлежит бывшему послу Грузии в России, основателю телекомпании Ирусе Кицмаришвили. Основатель телекомпании «Маэстро» Мамука Глонти на проведенной 12 ноября пресс-конференции заявил, что в договор, который будет оформлен в ближайшее время, будет внесен вопрос о сохранении редакционной независимости телекомпании. По его словам, это не означает продажи телекомпании. Он заявил, компания вместе с ним владеют 10 основателей, и доля каждого составляет 10%. Кицмаришвили заявил, что у канала будет очень объективная ниша новостей. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте освободил от должности мэра Цхинвали, передают южноосетинские СМИ. Роберта Гулиева много раз критиковали в последнее время из-за темпов восстановления города после прошлогодней войны. Мэром Цхинвали стал Герасим Хугаев, ранее дважды занимавший пост председателя южноосетинского правительства. В Москве у памятника Грибоедову прошел пикет солидарности с руководителем правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым, организованный движением «Антивоенный комитет». Около 30 человек, принявших участие в этой акции, заявили, что она будет продолжаться до тех пор, пока уголовное дело, заведенное на правозащитника, не будет закрыто. В отношении Орлова возбуждено уголовное дело по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. После убийства сотрудницы чеченского отделения «Мемориала» Натальи Истемировой Орлов заявил, что Кадыров косвенно виновен в ее гибели, поскольку не может обеспечить безопасность жителей республики. Президент России Дмитрий Медведев присвоил президенту Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора милиции. Ранее агентство РБК сообщало, что прежнее звание Кадырова было старший лейтенант. В администрации чеченского президента Интерфаксу пояснили, что высоким званием отмечены заслуги Кадырова в организации и проведении спецопераций против боевиков. Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию коснулся наиболее острых экономических и политических проблем. Говоря о борьбе с коррупцией, президент напомнил, что за первые полгода было рассмотрено более 4,5 коррупционных дел. Среди осужденных более 700 работников правоохранительных органов. Медведев назвал беспрецедентным уровень коррупции и насилия на Северном Кавказе. Источник многих проблем региона в его экономической отсталости, отметил российский лидер. Премьер-министр России Владимир Путин занимает третье место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира, составленном американским журналом Forbes. При этом президент России Дмитрий Медведев занял только 43-е место. Наиболее влиятельным человеком в мире Forbes назвал президента США Барака Обаму, на втором месте китайский лидер Ху Цзиньтао. Руководитель террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен на 37-м месте. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что в будущем году может быть начата постепенная передача ответственности в сфере безопасности от международной коалиции афганским силам. После переговоров в Лондоне с британским премьером Гордоном Брауном Расмуссен отметил, что такая передача может происходить в районах, где позволяют условия. Сегодня же министр обороны Афганистана Абдул Рахим Вардак заявил, что постепенный вывод международных сил из страны может начаться не ранее, чем через 4-5 лет. 19-й международный фестиваль восточноевропейского кино проходит в городе Котбусе, Германия. Сегодня стало известно, что короткометражный художественный фильм «Трещины и морщины» молодого грузинского режиссера Заза Русадзе получил премию как лучший фильм в разделе «Новое кино с Черного моря». 8-минутный фильм в поэтической манере повествует о войне и мире.
С новостями часа Любовь Баматова. Вы слушаете «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». В Сухуми и Цхинвале 21 час 6 минут, в Тбилиси на час больше. У микрофона Олег Усов. Одна из главных тем дня – грузинские подростки в Цхинвальском следственном изоляторе. К ним, по данным нашего корреспондента Тамара Тирашвили, пустили сегодня адвоката. Цхинвали не считают, что в следственном изоляторе издеваются над детьми, как утверждают грузинские средства массовой информации. Цхинвали называют малолетними террористами, но в то же время просят следствия во всем разобраться обстоятельно, рассказывает Тамара Тирашвили.
Подростков из Горийского района задержали 4 ноября. В Южной Осетии их называют нарушителями границы и террористами. Правоохранительные органы предъявили обвинение по трем статьям уголовного законодательства, действующего на территории Южной Осетии. Это статья 158 «Кража оружия», статья 222 «Приобретение, хранение и сбыт оружия» и статья 322 «Незаконное пересечение границы». Журналистов убеждают, что несовершеннолетние Алику Цабадзе, Виктор Бучукури, Ливан Хмидиашвили и Георгий Румилашвили выглядят и чувствуют себя нормально. Некоторым журналистам удалось пообщаться с ними. Подростки рассказывали, что на них не оказывают психологическое давление. Как мне рассказали сотрудники правоохранительных органов, одного из них приходили навестить родственники, проживающие в Южной Осетии. Также большую помощь в связях с родственниками им оказывает организация Красного Креста. Им оказана также юридическая помощь. Подросткам назначен адвокат. Тбилиси назвал задержание похищением подростков. Жители Цхинвали не разделяют настроение в Тбилиси тех людей, кто говорит, что в Южной Осетии держат в застенках подростков. Я поговорила с многими из них. Большинство убеждено, что эти люди шли взрывать нас, а значит, должны понести наказание. По крайней мере, милиция должна обстоятельно разобраться в случае. Если выяснится, что подростки невиновны, то цхинвальцы предлагают их хорошо накормить и отправить к родителям.
Рассказывала наш корреспондент Цхинвали Тамара Тирашвили. Послы от стран-участниц Европейского Союза провели первый день в Грузии после начала официального визита. В их задачи входит как ознакомление с политической ситуацией в стране, так и вопросы дальнейшего развития европейской миссии наблюдателей, на повышение роли которых в зоне конфликтов, настаивает Тбилиси. Сегодня вечером в столице Грузии прошла пресс-конференция дипломатов. Они поведали о своих дальнейших планах. Об этом в репортаже Олеси Вартанян.
27 европейских послов приехали сегодня в Грузию. Они представители от всех стран-членов Европейского Союза. Многие из них входят в Комитет политики и безопасности, который непосредственно отвечает за работу миссии европейских наблюдателей в Грузии. Именно вопрос дальнейшей стратегии работы миссии наблюдателей в Грузии стал одним из ключевых во время визита послов. Олаф Скук, посол от Швеции, председательствующий сейчас в Европейском Союзе, сказал, что он доволен результатами этой миссии наблюдателей, но считает, что в их работе надо что-то менять, так как их представители до сих пор не пускают на территории Абхазии и Южной Осетии, говорит Олаф Скук.
We are very happy with the way the mission was deployed. Мы очень довольны тем, как быстро была развернута эта миссия. И я могу сказать, что среди всех наших миссий наблюдателей это работает по всем стандартам и играет очень значительную роль на месте. Но некоторые обстоятельства изменились, и это связано с тем, что у миссии наблюдателей от Европейского Союза, ОБСЕ и ООН, были проблемы с тем, чтобы попасть в конфликтные регионы. В данной ситуации полезно рассмотреть вопрос, как к таким условиям можно будет приспособить европейскую миссию наблюдателей.
Скок подчеркнул, что в данный момент они не рассматривают возможность изменения мандата миссии наблюдателей. До этого представители грузинских политических кругов говорили о необходимости расширить функции европейских наблюдателей и сделать их полицейской силой. Несколько месяцев назад представители правительства Грузии также предлагали включить в миссию наблюдателей от США и Турции. Наблюдатели от Европейского Союза – это невооруженная миссия, которая была развернута через два месяца после окончания августовской войны в рамках соглашения Медведева-Саркози. В ее главные задачи входит наблюдать за ситуацией на административных границах с Южной Осетией и Абхазией, а также способствовать восстановлению доверия между сторонами. В течение прошедшего года миссия подписала два соглашения с Министерствами обороны и внутренних дел Грузии, которые позволяют им следить за количеством вооружения и личным составом грузинской стороны около так называемых границ. Однако наблюдатели не имеют непосредственного доступа за подобной информацией в Южной Осетии и Абхазии. С самого начала их работы в Грузии российская сторона настаивает, что эти два региона – независимые государства, не имеющие ничего общего с Грузией, а поэтому наблюдатели от Европейского Союза они туда не пропустят. Председатель Совета безопасности Грузии Экат Кашелашвили говорит, что они собираются обсудить с европейскими послами предложение расширить технические возможности работы миссии наблюдателей. Например, она сказала дать наблюдателям право доступа к снимкам космических спутников, чтобы хотя бы так наблюдать за изменениями в Южной Осетии и Абхазии, говорит Экат Кашелашвили.
Самым главным остается то, чтобы они могли бы, например, иметь доступ в оккупированные зоны. Но и помимо этого, насколько технически можно еще усилить деятельность миссии, чтобы они больше могли мониторингов по полной степени как-то проводить, чтобы они могли хотя бы с технической точки зрения наблюдать, что происходит в оккупированных зонах.
Технические вопросы работы миссии будут рассмотрены в рамках завтрашних встреч европейских послов с президентом Грузии и представителями правительства.
На пресс-конференции дипломатов в Тбилиси побывал наш корреспондент Олеся Вартанян. В России ожидается модернизация экономики, будут развиваться научные технологии, полезные людям. В политике изменений не будет. Главная проблема России – это коррупция. Вот пункты послания президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию. А с подробностями мой московский коллега Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев начал свое послание так, как будто готовил он его в кругу экономистов и политиков оппозиционного толка. Президент сказал, что страна больше не должна пользоваться советским наследием в экономике, а менталитет власти и народа должен меняться в сторону демократии.
Престиж Отечества и национальное благосостояние не могут до бесконечности определяться достижениями прошлого. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии. Вещи и технологии, полезные людям.
Однако мощный идеологический заход не получил ясного продолжения. Президент довольно много говорил о модернизации экономики, а вот в политике ничего радикально меняться не будет. Да и говоря о необходимости внедрять новые технологии, Дмитрий Медведев ставил цели, на реализацию которых, как говорят специалисты, уйдет не один десяток лет.
Ядерные разработки будут активно применяться и в других сферах, прежде всего, конечно, в медицине. Для производства водородного топлива, а также для создания двигательной установки, способной обеспечить космические полеты даже на другие планеты.
После слов президента о полетах к другим планетам, некоторые наблюдатели предположили, что в подготовке послания принимали участие писатели-фантасты. Еще Дмитрий Медведев удивил собравшихся заявлением о необходимости сократить в России количество часовых поясов. Но было кое-что вполне серьезное. Например, мнение Дмитрия Медведева о будущем госкорпораций.
Что касается государственных корпораций, я считаю эту форму в современных условиях в целом бесперспективной.
Одной из главных проблем России Медведев по традиции назвал коррупцию.
Среди осужденных 532 представителя органов государственной власти. Однако одними посадками проблему не решить, но сажать надо.
политики, эксперты, журналисты обсуждают сегодняшнее послание президента России Дмитрия Медведева. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» заявил, что солидарен с Медведевым в оценке российской ситуации.
Медведев правильно ставит диагноз, абсолютно правильно. Россия отсталая сырьевая страна, в России гигантская коррупция, в России страна с умирающим населением, в России горит Северный Кавказ. Короче говоря, диагноз правильный, и под ним может вписаться каждый участник марша несогласных, каждый думающий гражданин нашей страны. Дальше Медведев предлагает модернизацию. Сердцевинное слово послание – модернизация. Ну вот моя оценка такая, что, к сожалению, к великому ничего у Медведева не получится, потому что, чтобы модернизацию провести, нужно избавиться от сырьевой чекистской олигархии, которая правит страной во главе с Путиным, и частью которой является сам Медведев.
Так считает Борис Немцов. А о внешнеполитических аспектах послания президента России Федеральному собранию Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия. Глобальная политика».
Ну, о внешней политике было сказано совсем мало. Отношения России с внешним миром в значительной степени определяются тем, что происходит внутри страны. И как раз то, что это подчеркнуто, это правильный подход. Хуже было бы, если бы в духе того, что происходило у нас 2-3 года назад, вот в эпоху расцвета суверенной демократии, когда говорилось о том, фактически официально, что не лезьте в наши дела, это вас не касается, а наша внешняя политика никак не связана с тем, что внутри, ну, почти так говорилось. Вот новый подход, он гораздо более адекватный, отражающий реальность, поэтому меня, хотя я и занимаюсь внешней политикой, но меня отсутствие, почти отсутствие внешней политики в послании скорее обрадовало.
Говорил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия. Глобальная политика». В России президент ставит цели, а в Абхазии только готовится к выборам президента в самопроглашенной республике. Противостояние кандидатов на этот пост на прошлых выборах чуть не привел к физическим столкновениям между их сторонниками. Сегодняшние выборы пока выглядят спокойнее. Впрочем, в медийном пространстве предвыборные страсти явно нарастают. Кто за кого? Какие информационные ресурсы есть у кандидатов на пост главы Абхазии? Рассказывает главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик.
За исключением, наверное, единственного кандидата в президенты из пяти, это Валерий Эрдганба, все остальные имеют и уже заранее имели свои какие-то определенные ресурсы. За президента, помимо государственного СМИ, это телевидение, там радио, государственные газеты, есть еще и партийные издания. Это партийные издания «Единой Абхазии», общественного движения «Амсахара», движения «Нарта», то есть это вот те издания, которые поддерживают президента. Свой информационный ресурс есть у Беслана Бутуба, у него в собственности находится очень популярный канал «Абаза». К сожалению, ресурс его вещания ограничен Сухумами и его окрестностями. Тем не менее, если учитывать, что почти 40% населения проживает в Сухуме, то это очень такой сильнодействующий ресурс. Кроме того, есть у него и газета «Эхо Абхазии». У других двух кандидатов, это Заура Арджинба и Рауля Хаджинба, так как они оба представляют, собственно говоря, один и тот же лагерь, партию «Форум народного единства», своего телеканала, конечно, нет. Но есть газеты. Они как бы используют одни и те же площадки. Это две газеты «Новый день» и вторая газета «Форум народного единства». Конечно, учитывая, что Абхазия маленькая страна, невозможно, допустим, сделать из человека определенного мальчика, который может решить все проблемы государственные. Страна очень маленькая, все друг друга знают, и как бы что-то фантазировать очень будет сложно. Допустим, какие-то измышления, какие-то вещи говорить, те, которые никак не соответствуют действительности, тоже очень сложно о кандидате там что-то напридумывать. И поэтому, наверное, они будут в каких-то определенных рамках работать, эти все площадки у каждого кандидата. И они будут дополняться все-таки и другими площадками. Абхазия, в частности, Сухум и все вот эти прибрежные курортные города, они знамениты своими кофейнями. Небольшими такими кофейнями, которые своего рода являются политклубами. И там то, что мне сказали в газетах, то, что они проговорили на телевидении, там обязательно дополнят и доскажут. Все вот эти бреши обычно заполняются вот этими кофейнями, и очень много информации подчерпывается там. И там же они обычно в период предвыборных кампаний, они превращаются в своего рода и дискуссионными клубами, и дебатными клубами, и иногда там просто бывает чатом Зеланд, какая-нибудь кофейня, там уже взяли вверх сторонники одного кандидата, и это и становится такой агитационной площадкой для привлечения новых сторонников. В принципе, наверное, из 5 кандидатов, вот я как говорю, такими кофейнями, по крайней мере, обладают тоже 4. Ну, то есть я не считаю этого явного аутсайдера, который сам дистанцируется от всех процессов, нигде не появляется кандидатов в президенты Гамба, так вот все остальные, они и обладают и такой площадкой тоже. Кстати говоря, сами кандидаты, они тоже не только задают тон информационный в этих кофейнях, они зачастую и напрямую доносят вот эти свои мысли, свои мнения в этих кофейнях. Это вообще в традициях абхазской политической элиты, что любой политик абхазский, он очень доступен, и в том числе и президент, и другие политики, они регулярно ходят попить чашечку кофе, там полчаса посидеть где-нибудь в кафе на набережной, там с простыми людьми переговорить. В принципе, это вполне нормальное явление, когда какой-нибудь человек подходит со своими проблемами, может, какой-нибудь таксист или пенсионер, и может подойти там президенту или к там, другому политику, там, лидеру какой-то оппозиционной организации, и спокойно поговорить о тех или иных политических делах, происходящих в жизни страны. Это вполне такое обыденное явление до Абхазии. И таким ресурсом, кстати говоря, хождением в народ, наши политики очень активно пользуются. И они понимают, что в этом очень много положительного для своего имиджа они могут приобрести.
Об информационных ресурсах кандидатов и о пользе кофеин в предвыборной борьбе в Сухуми рассказывал главный редактор «Чиемской правды» Инал Хашик. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале 21 час 21 минута, в Тбилиси на час больше. А мы поговорим о телевидении, самом действенном информационном ресурсе в руках политиков. Наша рубрика «Смотрим телевизор». На сей раз с Андреем Бабицким.
Вчера грузинские телезрители получили возможность видеть, как выглядит рабочий процесс, в ходе которого рождается будущее Грузии. Первый общественный канал демонстрировал очередной репортаж с заседания, нет, не правительства, употребим более торжественную формулу, кабинета министров. Подобные материалы на ТВ не редкость, но на сей раз картинка оказалась умопомрачительной. Министры и Михаил Саакашвили были сняты не в холодном официальном интерьере, а на природе. Заседание было выездным и проходило в кахетинской деревне Лапота. Участники мероприятия расположились в живописнейшем месте на берегу Большого озера. Уже сама по себе такая драматургия выглядит несколько сомнительной, поскольку одно дело – выездное заседание, скажем, на стройке в районе границы, лагеря беженцев, а совсем другое дело – исполнительная власть страны в сочетании с сугубо ресторанным антуражем. Домик на воде за спиной Михаила Саакашвили, дизайн столов и стульев, пейзажи – все наводило на мысль о каком-нибудь загородном ресторане. Наверное, и такой сюжет можно было вытянуть, если бы участники совещания вели себя соответственно обстоятельствам. Пикник так пикник, более раскованные манеры, шутки, застольный колорит, работа в сочетании с отдыхом. В результате получилось бы нечто вроде группового портрета в духе Пиросмани. Члены грузинского правительства не забывают о своей стране, где бы они ни находились. Но телекартинка поражала своей несообразностью. Погода не ветерка, а потому безмятежная застывшая поверхность озера во весь экран. На фоне разлитого в природе покоя лицо президента, выражающее заботу о судьбах государства. Камера панорамирует сведенные в такую же мучительную гримасу лица министров, развернутые в направлении хозяина застолья. Видно, что эти люди не знают покоя ни днем, ни ночью. Ничего ужасного или безобразного. Репортаж скорее получился комическим. Чиновники плохие актеры, тем более у них не получится переиграть природу. Кроме того, у государственных людей есть определенные законом обязанности, далекие от всякого лицедейства. Чем лучше справляется чиновник со своей работой, тем менее заметным персонажем становится. В идеале государство должно быть столь же неопределимой, неощутимой субстанцией, как и воздух. А типаж реформатора-революционера с раскладной карманной Голгофой для телекартинки отдает по нынешним временам дурновкусием. Людям нужен не герой, а государственный служащий. Человек, который спокойно и без всякой муки на челе решает их повседневные проблемы. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что нет предела совершенству. Вчерашний репортаж кажется милой безделицей, если вспомнить руководителя соседней страны, целовавшего под пристальным взглядом телекамер в живот маленького мальчика или осетра прямо в его рыбью голову.
Андрей Бабицкий в рубрике «Смотрим телевизор». В Владикавказе сегодня милиция выселяла из старенькой гостиницы беженцев. Тех, кто бежал от межэтнического противостояния в Грузии в начале 90-х годов прошлого века, рассказывает наш корреспондент Мурат Габараев.
Бывшие граждане Грузии осетинской национальности, оказавшиеся на территории республики в результате грузино-осетинского вооруженного конфликта 90-х годов прошлого века, снова остаются без жилья. Накануне зимы судебные органы выносят решение о выселении их ведомственных общежитий и государственных учреждений. Первыми жертвами сегодня стали беженцы, проживающие в бывшей гостинице «Алан» в городе Владикавказе. В полдень в гостиницу подъехали на машинах усиленные наряды сотрудников службы судебных приставов, которые сообщили жильцам о выселении их без предоставления другого жилья. Приставы попросили стариков, женщин и детей без нарушения общественного порядка выполнить решение суда. Для того, чтобы не нагнетать дальнейшие страсти, власти республики решили разместить беженцев на один год в муниципальном общежитии коммунальщик. Причину выселения объяснили тем, что здание бывшей гостиницы находится в аварийном состоянии и непригодно для дальнейшего проживания. Но на самом деле, как рассказали мне уже бывшие жильцы этой гостиницы, на территорию общежития и самого здания давно уже положили глаз некие состоятельные люди. Что будет дальше с беженцами? Вразумительного ответа в мире Владикавказа не дали. Подобная участь ждет и других переселенцев, которые занимают незаконно общежитие вузов и профсоюзов. В выселении также имеются уже соответствующие судебные решения.
Рассказывал наш корреспондент в Владикавказе Мурат Габараев. Просим извинить за качество связи, поскольку репортаж он делал с места события. Одобрение североевропейскими государствами российского газового проекта Nord Stream вновь обострило обсуждение энергетической зависимости Европы от России. В Евросоюзе опять звучат призывы форсировать строительство независимого от России газопровода «Набуко». Политические мотивы строительства газопроводов очевидны, но есть ли экономические? На эту тему рассуждает наш обозреватель Демис Паландов.
Медийная война трубопроводов в самом разгаре. Имена те же, что и несколько лет назад. Nord Stream, Южный поток и Набукко. Два российских проекта, назовем их условно имперскими, и один Набукко, столь же условно демократический. Смешно использовать политическую терминологию, характеризуя бизнес-проекты. Впрочем, по-другому и не получается, так как особого бизнес-содержания в проектах и нет, а вот политического сколько угодно. Наверное, поэтому западные медиа не экономического профиля и их российские коллеги-оппоненты больше сосредоточены на критике проектов противной стороны, чем на обсуждении своего родимого. Работа эта нетрудная. Стоит чуть копнуть и обнаруживаешь, что газа для наполнения Набукко, собственно, и нет. Азербайджанские запасы не столь велики, чтобы потратить на их транспортировку 9-10 миллиардов долларов. А в запасы Средней Азии прочной хваткой вцепились Россия и Китай. Кроме того, чтобы никакая Европа не пролезла на среднеазиатский рынок, достаточно держать Каспийское море в состоянии неопределенности, то есть не демаркировать морскую границу. Кто из западных инвесторов рискнет вступить в такой проект? Вопрос риторический, только самоубийцы. Критика проектов России – дело не менее легкое. Собственно, проблема та же. Газа на заполнение и Nord Stream, и Южного потока у «Газпрома» нет. И, судя по динамике разработки запасов, не будет. Придется выбирать что-то одно. Но и с этим одним проблема. Увеличение добычи должно как-то коррелировать с увеличением спроса. А в этом отношении прогнозы «Газпрома» неоправданно радужные. Наверное, по поэтому все вышеуказанные проекты остаются красивыми декларациями. И, судя по последним данным Международного энергетического агентства, лучше им в этом качестве и оставаться. Новые технологии по добыче природного газа совершают тихую революцию с далеко идущими последствиями для всего мира. По словам главного экономиста агентства Фатиха Бирола, грядет перепроизводство газа, обусловленное падением мирового спроса на фоне рецессии и ростом США добычи из новых источников, так называемого газа в плотных породах и сланцевого газа. Не стоит забывать и о других нетрадиционных источниках, которые активно развиваются, в том числе и в Европе. Данная тенденция неминуемо приведет поставщиков газа к вынужденному снижению цен на рынке для повышения спроса. А если снизятся цены, то о грандиозных трубопроводных проектах лучше и не заикаться. Может, это и хорошо, спокойнее будет.
Рассказывал Демис Паландов. Вы слушаете «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». В Сухуми и в Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше. Время краткой сводки новостей. Слово Любови Баматовой.
Грузия готовится к очередной агрессии против Южной Осетии, заявили корреспонденту Регнум Новости в пресс-службе Министерства обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Участившиеся полеты грузинской авиации, а также тот факт, что военный потенциал Грузии на сегодняшний день превышает тот, что был до августа 2008 года, и высказывание руководства Грузии о намерении присоединить территории Южной Осетии и Абхазии, можно сделать вывод, что идет подготовка к очередному вторжению, заявили в Минобороны. Грузинские источники сообщают, что модернизация армии проходит исключительно в целях самообороны. Число заболевших вирусом свиного гриппа в Грузии за один день возросло с 51 до 58. В Грузии ждут массового распространения гриппа к концу ноября. Грузия полностью готова к пандемии гриппа, заявляет руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. Согласно решению основателей телекомпании «Маэстро», право на управление телекомпании на трехлетний срок, переданная Руставской телекомпании по медиауправлению, которая принадлежит бывшему послу Грузии в России, основателю телекомпании Ируси Кицмаришвили. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокойте освободил от должности мэра Цхинвали, передает южноосетинские СМИ. Роберта Гулиева много раз критиковали в последнее время из-за темпов восстановления города после прошлогодней войны. Мэром Цхинвали стал Герасим Хугаев, ранее дважды занимавший пост председателя Южно-Осетинского правительства. Президент России Дмитрий Медведев присвоил президенту Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора милиции. Ранее агентство РПК сообщало, что прежнее звание Кадырова – старший лейтенант. Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию коснулся наиболее острых экономических и политических проблем. Говоря о борьбе с коррупцией, президент напомнил, что за первые полгода было рассмотрено более 4500 коррупционных дел.
С новостями часто Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. Далее в программе. Российские военные обвиняют грузинскую армию в том, что она повышает свою боеготовность. Сколько жизней все-таки унес августовский конфликт прошлого года? Панорама зарубежных событий, обзор прессы и другие материалы во второй части нашей программы. Ситуация вокруг Южной Осетии и Абхазии вновь тревожная. Россия обращает всеобщее внимание на то, что над территориями этих самопроглашенных республик замечены грузинские беспилотные летательные аппараты. И Грузия продолжает активно наращивать свой военный потенциал. В свою очередь, некоторые грузинские чиновники, попросившие не называть их имен, подтверждают тот факт, что грузинская армия готовится защитить Тбилиси от любого нападения и наращивает техническую оснащенность своей армии, понесшей в ходе прошлогодней войны с Россией серьезный урон. Рассказывает Муртуз Дубричилов.
В четверг в Женеве завершился очередной раунд переговоров по безопасности на Кавказе. Российские партнеры на этих переговорах говорили о некотором улучшении обстановки в пограничных районах между Грузией и двумя самопровозглашенными республиками – Южной Осетией и Абхазией. Но заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин с этим заявлением не согласился. а точнее согласился с важной для России оговоркой. Стабилизация обстановки осуществляется под бдительным присмотром российских военных. Грузинскую же сторону российские представители уличают в милитаризме. Так, на этой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Николай Макаров сообщил, что Грузия закупила за рубежом оружие и что боеспособность грузинских вооруженных сил значительно повысилась по сравнению с 2008 годом. Кроме того, над территориями этих республик замечены грузинские беспилотные летательные аппараты. Грузия сотрудничает с Аль-Каидой и одновременно получает военную помощь от Израиля и Украины. Еще раньше, точнее в четверг, отмечая День военного разведчика, начальник главного разведуправления Генштаба России генерал-лейтенант Александр Шляхтуров объявил: грузинские власти всячески пытаются вернуть эти страны, ставшие независимыми, под свою юрисдикцию. К этому надо добавить непредсказуемость политики Саакашвили, который может поддаться соблазну применения силы. Мы такое развитие событий не исключаем. Ситуация может повториться. Тем более, что Грузия восстанавливает свой военный потенциал за счет поставок вооружений с зарубежными странами. Конец цитаты. К этому праздничному заявлению главного российского разведчика представители грузинского министерства обороны отнеслись насмешливо, если верить сообщением прессы, хотя заявили, что нисколько не отрицают всей его серьезности. Но куда более серьезным, надо полагать, теперь становится подписанный президентом России Медведевым закон, позволяющий российской армии предпринимать шаги на любой территории, где возникает угроза нападения на российских граждан. Если вспомнить, что большинство жителей Абхазии и Южной Осетии имеют российские паспорта, закон этот, прямо скажем, недвусмысленный. Только начинаешь невольно сомневаться по поводу определения «любая территория». В свою очередь, грузинские чиновники, не пожелавшие себя назвать, подтвердили редакции портала «Юразия.нет», работающего в рамках проекта «Центральная Евразия», тот факт, что грузинская армия на самом деле готовится защитить Тбилиси от любого нападения и наращивает техническую оснащенность своей армии, понесшей в ходе прошлогодней войны с Россией серьезный урон.
Рассказывал Муртуз Дугричилов. «Если Грузия вооружается, то это неспроста», — опасливо заявляют в Москве. Лет 30 назад примерно так же советские руководители говорили о милитаризации стран НАТО, при этом допуская наращивание вооруженных сил стран-участник Варшавского договора. Есть ли у грузинской армии другие задачи, помимо атак территории, на которых дислоцируются российские войска? Этот вопрос я адресовал военным экспертам. Российский военный аналитик Владислав Шурыгин убежден, что на этот раз Тбилиси будет действовать более хитро, чем в августе прошлого года, попытается призвать себе в политические союзники западные страны.
Различным самым каналам идет утверждение того, что идет активное восстановление боеспособности грузинской армии, я бы сказал, ускоренное восстановление боеспособности. Более того, возобновились опять полеты беспилотников на территории Абхазии, на территории Южной Осетии. Я думаю, что прошедшая война не расставила до конца точки над «и», и в какой-то форме, я думаю, что будет повторение этой кампании. Помню, что в Грузии достаточно большое количество людей, которые хотели бы получить реванш. Другое дело, что сейчас, я думаю, что Грузия будет выходить предельно осторожно к поводу для начала войны. То есть второй раз Грузия постарается не повторить ни в коем случае столь однозначной ситуации по агрессии, как это было в прошлой войне. Грузия все-таки будет выстраивать ту систему и будет проводить в жизнь тот расчет, который не удался на предыдущей войне. То есть максимально заручиться поддержкой международного сообщества, выставить Россию агрессором и при минимуме военных действий добиться максимальной дипломатической победы, то есть принуждения России к миру и к отказу от этих территорий.
Так считает российский военный аналитик Владислав Шурыгин. Грузинский военный обозреватель Коба Лекликадзе не спорит с теми, кто утверждает, что грузинская армия вооружается. Коба Лекликадзе лишь уточняет, грузинская армия вооружается для защиты своего государства.
Грузинская армия, естественно, восстанавливается после августовской войны с Россией. Все те, которые были нанесены убытки, возмещаются по мере возможности, я имею в виду технической составляющей и человеческой составляющей. Подбираются новые кадры вместо погибших офицеров и солдат, и по мере возможности грузинского бюджета возмещается и материально-технический убыток. В этом отношении я ничего предосудительного не вижу, потому что есть конституционный процесс построения вооруженных вооруженных сил Грузии, грузинская армия должна отвечать потребностям обороноспособности государства. Но я думаю, что высказывание господина Макарова как раз, я думаю, что больше политически, чем военно-политически, потому что это мне очень напоминает предыдущую стадию августовской войны, когда обвиняли грузинскую сторону милитаризации.
В аудиториях советских военных училищ висели карты театра боевых действий против потенциального противника. Это была армия ФРГ и американская армия. Сегодня грузинских офицеров обучают таким образом, объясняя, что их потенциальный противник находится на севере?
Даже в таких концептуальных, основополагающих государственных документов, как военная концепция и стратегия вооруженных сил, если до августовской войны Россия значился как страна, из которого может исходить какая-то опасность, сейчас прямо во всех документах сделали поправку, и Россия как агрессор. Буквально сегодня на парламентском заседании слушали министр обороны Грузии, один из оппозиционных депутатов, который ратует за принятие акта патриота Георгий Тортладзе, он прямо посоветовал министра обороны, чтобы вот создать идеологический орган Министерства обороны. И я не буду скрывать, что есть на боевых и других подготовках грузинских вооруженных сил, о чем еще можно говорить, если не о том, что на расстоянии 35 километров находятся войска противника, и это твой основной враг. Наверное, надо быть слепым, чтобы сказать, за что нет. В Грузии такого вооруженным силам никто не говорит. Естественно, сейчас грузинская армия построена на системе обороны. Это не несет какой-то наступательный потенциал, потому что это, во-первых, в данный момент для вооруженных сил и в целом для военных сил Грузии это, естественно, сложная задача, но то, что войска обучаются, как оборонять себя в случае нападения со всех этих направлений, откуда исходит реальный потенциал. Это, естественно, в первую очередь, Халгарийский район, это Цхинвальский район, направление, Кудорское направление, мост на реке Ингуре, откуда в августе прошлом году зашли войска 43-й мотострелковой армии.
Говорил грузинский военный аналитик Коба Ликликадзе. У обозревателя радио «Свобода» Брайана Уитмара, посетившего недавно Грузию, сложилось впечатление, что политики в этой стране согласились с тем, что восстановить территориальную целостность силой невозможно.
Последний раз я был в Грузии, пообщался с грузинскими политиками. Это было во время визита Джо Байден в июле месяце. И я пообщался с многими грузинскими политиками тогда. И они просто повторяли вот, высказывание вице-президента США, что это невозможно решать эти проблемы через силу. И грузинские политики тоже сами так говорили. Но эта политика... Ну, я не знаю, что они думают в самом сердце, что Саакашвили думает на самом деле. Но... Смотри на результат прошлого года. Смотри, какой удар Грузия получил. Несмотря что мы думаем, кто начинал это и как это началось, смотри на результат, и я думаю, что это ясно, что это невозможно решать эти проблемы через силу. Но если Грузия чувствует себя действительно угрозой от России, они имеют полный прав делать свои вооруженные силы более мощными, пытаются защищать себя, огромный сосед.
Мой собеседник Брайан Уитмар предлагает грузинским политикам другой способ возвращения территории.
Это что Грузия строит у себя такой богатый, демократический, свободный страна, который бы привлекал эти территории обратно, что они сами хотели возвращаться. Если вы в Абхазии, и у вас есть возможность выбирать между Краснодарским краем и Евросоюзом, какой выбор там?
Там стоят российские пограничники с оружием, которое не дает Евросоюз.
Это другой вопрос. Это будет конфликт между Абхазией и Россией, если это пойдет к этому. Мы далеко от этого сегодняшнего дня, но я не знаю, что будет через лет 20. Это вопрос, который будет решаться не сегодня, не завтра, не в следующем месяце или даже не в следующем году. Но если Грузия хотят эту территорию обратно, они должны устроить у себя такая страна, которой они бы хотели сами возвращаться, несмотря что Россия хочет. Это единственный способ, который я вижу. Кстати, это как говорил вице-президент Байден во время его визита, он полностью правильно сказал, что нельзя решать эту проблему через силу. Я сам видел вице-президента, когда он выступил перед беженцами, дети из Абхазии и Южной Осетии. Он им сказал, что вы должны делать эту страну Грузии так хорошо, что это Абхазии и это Южные Осетинцы хотят возвращаться.
Военные аналитики о планах и возможностях Грузии и ее армии.
Панорама.
Польша, Болгария, Румыния, Германия 20 лет назад в этих странах произошли события, которые изменили мир.
Международная панорама на «Эхо Кавказа». Сегодня побываем в Праге 1989 года и в сегодняшней столице. А как же в Болгарии и Польше? Что было тогда? И как все это сейчас? У микрофона Алсу Курмашева.
Опросы в 9 постсоциалистических странах, проведенные американским исследовательским центром Pew, неожиданно показали, что далеко не во всех этих государствах люди довольны произошедшими переменами. Самое большое разочарование в капитализме испытывают венгры, за ними идут россияне, украинцы и болгары. Довольны своим положением чехи, поляки, словаки и бывшие жители Восточной Германии, то есть страны, где реформы носили более глубокий и более серьезный характер. О ноябрьских событиях 1989 года в Праге вспоминают журналисты и общественные деятели, гости программы «Свобода в клубах».
Вечером мне позвонил коллега из первого курса и говорил: так, в понедельник идем не на латынь, а собираемся в большом зале, как бы началась забастовка. И я туда пришел, посмотрел, насколько это серьезно, вернулся домой, взял спальник, какие-то консервы, ушел на факультет и вернулся оттуда 4 января.
Из-за того я помню это как действительно 6 недель очень большого, хорошего хэппенинга.
В понедельник сразу я вернулся из деревни, а там забастовка. Она в первый раз я видел у журналистов. Журналисты, вот, молодцы. Это было очень сильное, сильное впечатление, конечно.
На вокзале меня встречал тогдашний активист гражданского форума Ян Урбан. Вместе мы съели сосиски на Масловской площади по 6 крон и пошли в гражданский форум, который тогда в штаб-квартиру его. И на проходной внизу, когда позвонили наверх, они мне сказали: где же ты так долго был, почему ты раньше не приехал. Был примерно конец, наверное, но демонстрации уже закончились. Я, однако же, не воспринимал, чтобы дождливый вечер, морозящий дождь какой-то, грязная, совершенно запущенная Прага. Я летал на крыльях любви, потому что мне казалось, что все будет прекрасно. И мне казалось, что я просто возвращаюсь в страну, где я провел лучшую часть своей жизни, и у нее будет все прекрасно.
Вождь бархатной революции, диссидент Вацлав Гавел, на встрече с журналистами, говорят, он был в тех же брюках, что и 20 лет назад, вспоминал события 20-летней давности.
Тогда атмосфера мне ясно наповедала, что он не может долго тревать.
Было понятно, что так долго продолжаться не может. Примерно перед 28 октября меня задержали. Нас обычно всегда держали под стражей в праздники, чтобы мы чего-то не натворили. Помню, сидел я в машине с двумя офицерами секретной службы, и один из них меня спросил: ну что, господин Гавел, когда это все прорвется? Это говорит об атмосфере, которая царила в те дни. Меня восхищала солидарность наших граждан, которые собирались перед посольством в Германии. Тогда уже было ясно, что стена рушится. Буквально сама стена в Берлине и в общем смысле слова «стена как железный занавес».
В Чехии в эти дни перед празднованием 20-летия бархатной революции звучит немало критики. Не реформ, а нынешнего состояния дел и результата, к которому эта революция привела. Гавел признал, что, наверное, были ошибки, но гораздо большего количества ошибок удалось избежать.
Тот základный смер, которым мы тогда хотели, чтобы наша сообщество это убило.
Мы сейчас придерживаемся того основного направления. Мы хотели, чтобы наше общество развивалось в демократическом государстве, где правит закон, где соблюдаются права человека и существует рыночная экономика. Процесс идет медленно, на пути встречаются трудности и неожиданные ситуации. Но я бы не сказал, что мы отказались от этих ценностей.
Опустили те základные идеалы, которые мы тогда имели.
Гавел считает, что процесс восстановления общества после урона, нанесенного коммунистическим режимом, сильно затянулся. Польский историк и диссидент Адам Михник.
Откуда это разочарование? Я бы сказал так, что у нас был такой комплекс, что мы очень хорошие нации, очень хорошие люди, но только мы живем под режимом большевистским, советским. Если нам снять этот режим, мы будем жить богаче. как в Соединенных Штатах, зарабатывать в этих штатах и иметь такую социальную поддержку, как в Скандинавии, а работать, как в Польше, по старому режиму. Но это очень сложная задача, и в том смысле нам не повезло. Надо работать по-другому, Америки или Скандинавии не будет.
В результате выборов 4 июня 1989 года Польша стала первым государством социалистического лагеря, в котором представители гражданского общества и прежде всего профсоюза «Солидарность» получили возможность реально влиять на управление страной. Песня «45 лет и хватит» родилась в Болгарии летом 89 года и стала гимном новой эры. Именно 45 лет в стране был коммунистический режим. Недовольство населения режимом диктатора Тодора Живкова росло, протесты в социалистическом блоке Польши, Чехословакии и Восточной Германии подогревали повстанческие настроения. Люди сидели у телевизоров, носили с собой коротковолновые приемники и собирались на площадях. Уже в июне следующего года в Болгарии состоялись первые свободные выборы. Затем была принята новая конституция, объявившая Болгарию демократической парламентской республикой. В 2007 году страна стала членом НАТО и Евросоюза. 20 лет спустя свидетели тех исторических событий задают себе вопрос, оправдались ли надежды, возложенные на новую эру и новых руководителей. Страна погрязла в глубоком экономическом кризисе и коррупционных скандалах. Дети бывших коммунистических лидеров остаются у власти. Бывший премьер-министр Сергей Станишев и генеральный прокурор Борис Вельчев – оба из семи бывших членов Политбюро. Новый директор ЮНЕСКО – дочь знаменитого болгарского функционера, главного редактора Центрального органа печати Коммунистической партии Болгарии. Журналистка Екатерина Бончева объясняет затянувшиеся процессы в Болгарии тем, что страна всегда была ближайшим спутником Советского Союза.
События этого в тези 20 години меня убеждают в одно единственное нечто.
В течение этих 20 лет я убедилась в том, что Болгария все 45 лет коммунистического режима была ближайшей к бывшему Советскому Союзу страной. Тот факт, что в обществе все еще продолжается переходный период, является доказательством, что независимость от бывшего Советского Союза была слишком велика. Мы до сих пор не можем ее с себя сбросить. Это была болгарская журналистка Екатерина Бончева. Она считает, что болгарское общество отстает в развитии от чехов, поляков и словаков. Иногда, говорит журналистка, бывает такое ощущение, что болгары не знают, что делать с этой свободой. Говоря о революциях 89 года, нельзя не вспомнить московскую весну того же года. Страна еще такого не видела. Народ был прикован к телевизорам. Съезд народных депутатов 1989 года проходил бурно. В прямой трансляции спорили и откровенно выражали недовольство.
Я предлагаю группы депутатов.
Вы уважаете съезд?
Я уважаю съезд, но я уважаю народ, который меня сейчас слушает. Я уважаю человечество, которое... У меня есть мандат, хорошо, выходящий за пределы все данного съезда. Все, я прошу принятой группы депутатов.
Знаменитые голоса президента Михаила Горбачева и лауреата Нобелевской премии правозащитника Андрея Сахарова. Народ еще такого не видел, говорит заместитель директора правозащитной организации «Гражданский контроль» в Санкт-Петербурге Юрий Вдовин.
И вот это вот было ощущение какой-то вот волны свободы, которую мы никогда не видели, которую мы себе не представляли, что такая даже при нашей жизни может быть. Ну, а сейчас мы уже вернулись обратно куда-то, от этого ушли.
Международная панорама Алсу Курмашевой. И еще к одной теме, которая, увы, понятна людям всей Земли. Мы продолжаем рассказ о новейших генетических исследованиях, связанных с алкоголизмом. Почему одни люди получают удовольствие от состояния опьянения, а другие нет?
На то существуют не только психологические, но и физиологические причины, говорит научный сотрудник Института общей генетики Российской академии наук Светлана Боринская. С ней беседовала моя коллега Ольга Орлова.
Почему человек получает удовольствие от алкоголя? Почему одни люди получают большое удовольствие от алкоголя, а другие не получают никакого? Или получают его не больше, чем от компота? Это связано с работой системы положительного подкрепления, которая регулирует поведение. Система положительного подкрепления включает в себя часть мозга, обеспечивающая человеку хорошее самочувствие, ощущение, что он сделал что-то хорошее, что он доволен жизнью. Сигналы в этой системе возникают, когда он сделал что-то биологическое, полезное, съел что-то вкусное, полюбил кого-нибудь, при умеренной физической нагрузке, то есть при действиях полезных для выживания особи или полезных для вида.
Съел того, кого полюбил?
Может быть, у некоторых, но люди, в общем-то, это делают как-то отдельно. Хотя картина Дали, когда он нарисовал свою жену Гала с котлетой на плече, когда его спросили, зачем вы их нарисовали так вместе, он сказал, я люблю Гала, люблю котлеты, почему не нарисовать их вместе? Но это не имеет отношения к алкоголизму.
Зато это имеет отношение к положительной реакции. А, кстати, это какой участок мозга отвечает за то, чтобы послать человеку сигнал, что он сделал что-то хорошее?
Это называется лимбическая система мозга. Или ее еще называют зона рая.
А это где она находится?
В серединке. В самой серединке.
Центральная часть, да?
Да, она включает прилежащее ядро, зону покрышки, еще разные структуры.
Но зона рая у человека, да, находится в центре мозга.
Эту зону выявили в экспериментах на крысах. Крысам вживляли электроды, и электроды были подключены к рычагу, который крыса могла нажимать, если ей что-то не нравилось или, наоборот, нравилось. И выяснилось, что есть зоны, в которых, если подавать сигнал, крысе это очень сильно не нравится. Она всячески стремится прекратить этот сигнал. Есть другие зоны. Если в них вживляли электрод, то крыса просто не отходила от этого рычага, все время на него нажимала, чтобы послать электрический импульс в эту зону. Ее назвали зоной рая. Такая крыса переставала есть и пить, она просто превращалась в электрического наркомана, потому что зачем есть или что-то еще делать, совершать какие-то усилия, когда нажимаешь на рычаг и получаешь сигнал, что все прекрасно. В конце концов, они умирали от истощения. То же самое, что происходит с наркоманами. И алкоголь тоже действует на эту зону. Кроме лимбической системы, действие алкоголя затрагивает мозжечок. Он находится в затылочной зоне, там немножко снизу и позади мозга, и он регулирует координацию движений. Поэтому выпивший человек двигается нескоординированно, потому что мозжечок у него работает, в общем, не так, как надо. Но вопрос, почему человек все-таки?
Да, одни получают удовольствие от того, что пьют, и все время хотят этого еще больше и больше, а другие-то как-то нет.
Здесь известно, что участвуют какие-то генетические особенности. Некоторые люди по своей генетической конституции как бы являются оптимистами. Им легче радоваться. А есть люди, которым радоваться трудно. Им надо что-то такое сверхъестественное. Есть очень сильные сигналы для того, чтобы они наконец поняли, что им хорошо. И вот как раз эти люди, которым все время что-то не хватает, а на самом деле им не хватает нормальной работы нейромедиаторов, хватает молекул, передающих сигналы в этой лимбической системе мозга в зоне рая. Им не хватает не потому, что у них этих радостей в жизни меньше, а потому что, да, этим радостям труднее до них достучаться.
То есть сигналу тяжелее добраться просто в мозг, в ту часть мозга, которая, да, понимает вот таким
воспринимает
образом,
воспринимает эти сигналы. Да,
это означает, что им нужен химический помощник, который помогает эти сигналы донести до них, вот, что на самом деле положительное событие свершилось.
Да, они пытаются каким-то образом усилить поток сигналов в этой области, а так как наркотики, алкоголь как раз этот поток сигналов усиливают, то эти люди с большей вероятностью их используют.
Светлана Боринская и Ольга Орлова о генетике алкоголизма. Мы продолжим серию передач на эту тему, а заканчиваем программу обзором грузинской прессы, которую подготовила Мзия Парисишвили.
На страницах традиционно пестрой грузинской прессы сегодня несколько главных тем. В первую очередь газеты пишут о женевских переговорах и о задержанных подростках в Цхинвали. «8 часов воды в ступе» с таким заголовком газета «Резонанси» сообщает о результатах консультации в Женеве. В Женеве и 8-й раунд международных консультаций по вопросам безопасности на Кавказе оказался безрезультатным. Переговоры длились 8 часов, и стороны ни по одному вопросу не договорились, пишет «Резонанси». Газета также публикует интервью с руководителем делегации Международного комитета Красного Креста Грузии. Журналист спрашивает о состоянии подростков из Тирдниси, хотя представитель организации, исходя из специфики, детали не уточняет и заявляет: «Наша цель – обеспечить связь подростков с семьей». На первой полосе газеты «Волосияхли» публикуется интервью с лидером партии «Сакартвелос КЗА». Саломи Зурабишвили, бывший министр иностранных дел, говорит о новом плане грузинской власти. Внутри власти спланировали новую стратегию в отношении России. Частью этой стратегии является создание кавказского телеканала и непрекращающийся разговор о Панкисе. То, что происходит последнее время в конфликтных регионах, это ответ России на все, заявляет Саломи Зурабишвили газете «Волосияхли». Ахали Тауба акцентирует внимание на состоянии пострадавших от землетрясения в высокогорном районе Грузии Рачи. Представитель оппозиционной партии Ахалими Марджойнеби и Альянси Сакартвелоствуйс Мамука Кацитадзе заявляет, что 700 домов надо снести, и значит, что столько же семей должны переселиться. Им надо построить новые дома. Газета «Оздоот Хисати» пишет о новой выставке-проекте, стартующей с сегодняшнего дня, 12 ноября, в выставочном зале Карвасла. Речь идет о старом Тбилиси, как перекрестке евроазиатских культур. Национальный музей вместе с Сакребулом, муниципальным собранием, начинает проект, цель которого популяризация, исследование и реабилитация старого Тбилиси. Координатор проекта Теона Джафели говорит о бурной урбанизации, о масштабном строительстве, которое представляет опасность для археологических памятников, большинство которых в течение многих лет оставались разрушенными или же на грани исчезновения. Не оставляет без внимания грузинская пресса и распространение свиного гриппа. Вместе с традиционно профилактическими советами газета «Алия» на первой странице с заголовком «Сенсация» пишет о том, как грузинский академик создал препарат против свиного гриппа. Гомеопат Кахаса Бахтаришвили утверждает, что принимающие этот препарат вовремя не заболеют, а если все-таки заразятся, то легко перенесут. Тайну нового уникального препарата черпал он из грузинской народной медицины.
Обзор грузинской прессы подготовила Мзия Парисишвили. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В эфире была ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. Вел программу Олег Кусов. Оставайтесь на наших волнах. Всего вам доброго. Radio Liberty.